Ганс Христиан Андерсен. Сказка моей жизни. Первая. Вот сказка моей жизни. Рассказал я ее здесь откровенно и чистосердечно, как бы в кружке близких друзей. Примечание. Этими словами, поставленными нами эпиграфом, Ганс Христиан Андерсен заканчивает свою автобиографию. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Жизнь моя – настоящая сказка, богатая событиями, прекрасная. Если бы в ту пору, когда я бедным, беспомощным ребенком пустился по белу свету, меня встретила на пути могущественная фея и сказала мне: «Избери себе путь и цель жизни, и я, согласно с твоими дарованиями и по мере разумной возможности, буду охранять и направлять тебя», и тогда жизнь моя не сложилась бы лучше, счастливее, разумнее. История моей жизни скажет всем людям то же, что говорит мне. Господь Бог все направляет к лучшему. В 1805 году в городе Оденсе, в бедной каморке, проживала молодая чета, муж и жена, бесконечно любившие друг друга. Это был молодой, 22-летний башмачник, богато одаренная поэтическая натура, и его жена, несколькими годами старше, не знающая ни жизни, ни света, но с редким сердцем. Муж только недавно вышел в мастера и собственными руками сколотил всю обстановку своей мастерской и супружескую кровать. На эту кровать пошел деревянный помост, на котором незадолго перед тем стоял во время печальной церемонии гроб с останками графа Трампе. Уцелевшие на досках кровати полосы черного сукна еще напоминали о прежнем их назначении, но вместо графского тела, окутанного крепом и окруженного горящими свечами в подсвечниках, на этой постели лежал 2 апреля 1805 года живой плачущий ребенок. Я, Ханс Кристиан Андерсен. Отец мой просиживал первое время возле постели матери целые дни и читал ей вслух комедии Гольберга, а я в это время кричал благим матом: «Да усни же или хоть полежи смирно, да послушай!» В шутку обращался ко мне отец, но я и ухом не вел, и долго оставался таким неугомонным крикуном. Таким же заявил я себя и в церкви во время крещения. Так что священник, вообще аттестуемый моей матерью присердитым господином, сказал: «Мальчишка орет, как кот». Этих слов матушка не забыла ему всю жизнь. Бедняк, французский эмигрант Гомар, бывший моим крестным отцом, утешал матушку, говоря, что чем громче я кричу ребенком, тем лучше буду петь, когда вырасту. Детство мое протекло в маленькой каморке, заставленной верстаками, инструментами и разными приспособлениями для башмачного ремесла, кроватью и раздвижной скамьей, служившей мне кроватью. Да, тесно у нас было. Зато все стены были увешаны картинками. На сундуке стояли расписные фарфоровые чашки, стаканы и разные безделушки, а над верстаком у окна висела полка с книгами. В крошечной кухоньке стоял шкаф, а над ним находилась полка, на которой красовалась оловянная посуда. И это-то тесное помещение казалось мне тогда большим и роскошным, а дверь с намалеванным на ней пейзажем имела в моих глазах такое же значение, как теперь целая картинная галерея. Из кухни был ход на чердак. Под окном чердака, на водосточном желобе, проходившем между нашим и соседним домом, стоял ящик с землей. В нем росли лук и петрушка. Это был огород моей матери. Он и теперь еще цветет в моей сказке «Снежная королева». Я рос единственным, а потому балованным ребенком. Зато мне часто и приходилось выслушивать от моей матери напоминания о том, какой я счастливый ребенок. Мне жилось куда лучше, чем в детстве ей самой. «Мне-то жилось, что твоему графчику?» А ее, когда она была маленькой, родители выгоняли из дому просить милостыню. Она не могла решиться на это и целые дни просиживала в слезах под мостом у реки. Я живо рисовал себе эту картину и заливался горькими слезами. Старая Доминика в «Импровизаторе» и мать скрипача в романе «Только скрипач» – два образа, в которых я старался изобразить свою мать. Отец мой, Ганс Андерсон, представлял мне во всем полную свободу. Я был для него всем в жизни, он жил только для меня. Все свое свободное время он посвящал мне. Делал игрушки, рисовал картинки, а по вечерам часто читал нам с матерью басни Лафонтена, комедии Гольберга и «Тысячу и одну ночь». И только во время чтения я замечал на его лице улыбку. В жизни вообще и в ремесле ему не везло. Родители его были зажиточными крестьянами, но вдруг на них посыпались несчастья одно за другим. Начал падать скот, сгорел дом, а потом сам отец помешался. Тогда мать переехала с ним в Оденсе и поместила сына в учение к башмачнику. Нужда заставила. А между тем способный мальчик сгорал желанием поступить в гимназию. Несколько доброжелательных граждан Оденса собирались было сделать складчину и помочь ему пойти желанным путем, но дело так на одних разговорах и остановилось. Бедному моему отцу пришлось отказаться от заветной мечты, и он не мог примириться с этим всю свою жизнь. Помню, ребенком я раз увидел на его глазах слезы. К нам зашел, чтобы заказать сапоги, один гимназист и, разговорившись, показал отцу свои книги и сказал, чему он учится. «И мне бы следовало пойти по этой дороге», — сказал мне отец по уходе гимназиста, горячо поцеловал меня и весь вечер был как-то особенно задумчив и тих. Он редко встречался с товарищами по ремеслу. Все его родственники и знакомые приходили к нам, а сам он больше сидел дома. Зимними вечерами он, как уже сказано, читал нам вслух или мастерил для меня какую-нибудь игрушку. Летом же почти каждое воскресенье отправлялся со мною в лес. Во время прогулки он не бывал особенно разговорчив. Мечтательно сидел себе где-нибудь под кустиком. Я же бегал вокруг, собирал землянику и нанизывал ее на соломинки или плел венки. Матушка сопровождала нас в лес всего раз в год, в мае, когда лес одевался первой зеленью. Это была ее ежегодная и единственная увеселительная прогулка. И она всегда для такого случая надевала свое парадное, коричневое с цветочками, ситцевое платье. Только в этот день, да еще идя к причастию, она и надевала его, и я видел его на ней в эти дни в продолжении многих лет. Матушка всегда приносила с собой с прогулки свежих березовых ветвей и затыкала их за печку. Весело смотрелась наша комнатка, убранная зеленью, увешанная картинками. Матушка держала ее в безукоризненной чистоте. Белые, как снег, простыни и коротенькие оконные занавески были ее гордостью. Одно из первых моих воспоминаний, само по себе неважное, но имеющее для меня значение благодаря той силе, с которой оно запечатлелось в моей детской душе, — воспоминание о пирушке. И как бы вы думали, где? В Оденсе есть здание, на которое я всегда взирал с такой же жуткой боязнью, с какой, полагаю, смотрели парижские мальчики на Бастилию. Смирительный дом. Родители мои вели знакомство с привратником этого дома. Вот он раз и пригласил их на какой-то семейный праздник. Меня тоже взяли в гости, а я тогда был еще так мал, что домой меня, как увидите после, пришлось нести на руках. Смирительный дом был для меня в те времена обиталищем сказочных воров и разбойников. Я частенько стоял перед ним на почтительном, конечно, расстоянии, прислушиваясь к пению мужчин и женщин и стуку ткацких станков. Вот мы и стояли перед этим домом. Огромные железные ворота открылись и закрылись опять. С визгом повернулся ржавый ключ в замке, и мы стали подниматься вверх по крутой лестнице. Угощали нас в гостях на славу, но за столом прислуживали два арестанта, и я не мог притронуться ни к чему, даже лакомство отталкивал прочь. Матушка сказала, что я верно болен, и меня уложили в постель. В ушах у меня все продолжали раздаваться песни арестантов и стук челноков.